Пожалуй, лучше начать с самого начала, чтобы от вас не ускользнула никакая сколько-нибудь важная деталь, которая могла показаться мне малозначительной. Это началось много лет назад, когда я на свои средства проводил раскопки, исследуя древности Крита и греческих островов. Практически я работал в одиночку, лишь иногда пользуясь случайной и неквалифицированной помощью местных жителей. Именно когда я работал один, я открыл подземный лабиринт, который привел меня к богатейшей груде обломков, кусков, орнамента и рассыпанных гем, которые я принял за руины подземного алтаря. Там и нашел я замечательный крест. На тыльной стороне его я увидел изображение ихтоса, то есть рыбы, известный символ первых христиан, но форма его значительно отличалась от обычной. На мой взгляд, она гораздо реалистичнее, словно древнего мастера не удовлетворяло чисто декоративное сочетание рельефа и ниши, и он стремился сделать рыбу как можно более похожей на настоящую. Мне показалось, понижение рельефа к одной его стороне не оправдано требованиями искусства. Скорее, оно было данью грубому, почти дикарскому реализму. Художник хотел передать движение живого тела. Чтобы объяснить вам вкратце, почему я считал находку очень важной, укажу на особый характер раскопок. В некотором смысле я раскапывал былые раскопки. Мы не только раскапывали древности, мы шли по следу древних археологов. У нас были основания полагать, по крайней мере, некоторые из нас считали, что такие основания есть, что подземные ходы, относящиеся главным образом к крито-минойскому периоду, в том числе знаменитый лабиринт, который мы связывали с мифическим лабиринтом Минотавра, не были забыты и заброшены после Минотавра до нынешних раскопок. Мы полагали, что в эти подземные пространства, я почти готов сказать, подземные города и деревни, уже проникали какие-то люди с какими-то определенными целями. Цели эти разные школы археологов определяли по-разному. Одни полагали, что это научные раскопки, предпринятые по указанию императоров. Другие считали, что необузданная тяга к темным азиатским суевериям на закате Римской империи породила манихейскую или другую мерзкую секту, которая скрывала от света дня свои безумные оргии. Я же принадлежал к той группе ученых, которые считали, что эти лабиринты использовались в тех же целях, что и римские катакомбы. Иными словами, я считал, что в период гонений, распространившихся как пожар по всей империи, в этих древних языческих лабиринтах скрывались христиане. Вот почему, когда я нашел и поднял этот крест, радостная дрожь, подобно молнии, пронизала меня. Еще больше обрадовался я, когда, возвращаясь к выходу, увидел еще более грубое и реалистичное изображение рыбы, выцарапанное на бесконечной каменной стене низкого коридора. Впечатление было такое, словно это ископаемая рыба или иной вымерший организм, навсегда сохранившийся в застывшем море. Я не сразу уразумел, каким образом возникла у меня эта аналогия, в общем, мало связанное с изображением, выцарапанным на камне. Потом я понял, что я подсознательно связал рисунок с первыми христианами, которые, подобно немым рыбам, обитали в этом мире молчания и неверного света глубоко под землей. Наверху, над ними, при дневном свете, ходили другие люди. Они же двигались и жили во тьме, сумерках и безмолвии. Кто бродил в коридорах каменных подземелий, тот знает о возникающей там иллюзии. Кажется, что кто-то следует за вами или идет впереди. Иллюзию создает эхо подземелья, и она настолько реальна, что одинокому путнику трудно поверить, что он действительно один. Я привык к этому и не беспокоился, пока не увидел на стене символическую рыбу. Увидев, я остановился, и в ту же секунду сердце у меня тоже почти остановилось, ибо я стоял на месте, а эхо моих шагов не умолкло. Я побежал, и мне показалось, что призрак впереди меня тоже побежал, но звук его шагов не повторял в точности звука моих шагов. Я опять остановился, и шаги впереди меня затихли, но я мог поклясться, что затихли они на мгновение позже. Я вопросительно крикнул и услышал ответ, но это был не мой голос. Звук доносился оттуда, где поворачивал кольцеобразный коридор. И за все время этой жуткой таинственной гонки кто-то всегда останавливался и говорил на одном и том же расстоянии от меня за поворотом каменной стены. Небольшое пространство впереди меня, освещаемое светом моего фонарика, всегда оставалось пустым, как пустая комната. Вот при каких обстоятельствах я вел переговоры, не знаю с кем, вплоть до того момента, когда забрезжил первый луч дневного света, но даже и тогда я не понял, каким образом тот человек выбрался наружу. Впрочем, там, где лабиринт выходил на поверхность, было много боковых отверстий, расселин и трещин, и ему нетрудно было, выкарабкавшись наружу, вновь нырнуть в одно из таких отверстий и опять оказаться под землей. Как бы то ни было, выбравшись на поверхность, я оказался на одной из мраморных террас ступенчатого склона высокой горы. Островки растительности казались сочными, почти тропическими, на фоне идеально чистого камня, словно спорадические проявления восточного духа на склоне великой эллинской цивилизации. Внизу простиралось голубовато-стальное море. Лучи слепящего солнца падали вниз на безлюдный и безмолвный мир. Ни самое легкое шевеление травы, ни самая слабая призрачная тень не выдавали присутствия только что скрывшегося человека. То был страшный диалог, изближающий нас, и глубокий, и в каком-то смысле непосредственный. Некто, не имеющий ни тела, ни лица, ни имени, называл меня по имени в этих каменных склепах и щелях, где мы были заживо похоронены, и говорил так спокойно, так бесстрастно, словно мы сидели друг против друга в мягких креслах какого-нибудь клуба. Он сказал мне, тем не менее, что убьет меня или любого другого, кто взял этот крест со знаком рыбы. Он откровенно признался, что не настолько глуп, чтобы напасть на меня здесь, в лабиринте, зная, что у меня заряженный револьвер, и шансы наши одинаковы. В той же бесстрастной манере он поведал мне, что составит план моего убийства, исключив возможность неудачи, равно как и опасность для себя лично, составит его с искусством китайского ремесленника или японской вышивальщицы, вкладывающих все свое мастерство в то, что должно стать итогом их жизни. И все же мой собеседник не был жителем Востока. Он был представителем белой расы и, подозреваю, моим соотечественником. С тех пор время от времени я получаю странные анонимные письма, иногда обычные, иногда в виде знаков и символов. Они убедили меня, наконец, что если этот человек одержим манией, то, во всяком случае, это мономания. В письмах он всегда уверяет меня легко и бесстрастно, что приготовления к моей смерти и похоронам идут удовлетворительно, и предотвратить их успешное завершение я могу лишь, отказавшись от реликвии, от уникального креста, найденного в подземелье. Ничего не видно, чтобы автором владели религиозная сентиментальность или фанатизм. Похоже, что у него нет другой страсти, кроме страсти собирателя редкостей. И это одна из причин, по которой я заключаю, что он человек Запада, а не Востока. Как видно, эта страсть совершенно свела его с ума. Затем пришло сообщение, пока еще не проверенное, о находке второго такого же креста на забальзамированном теле в Сассекской гробнице. Если считать, что до сих пор он был одержим одним бесом, то теперь в него вселились семеро. Сознание, что у кого-то, но не у него, есть эта редчайшая реликвия, он и ранее переносил с трудом, но весть о появлении второго обладателя сделала муку нестерпимой. Безумные послания стали пространными и следовали одно за другим, как дождь отравленных стрел. В каждом последующем, сильнее, чем в предыдущих, звучала истерическая угроза: «Смерть настигнет меня в тот момент, когда я протяну руку к кресту в гробнице». «Вы никогда не узнаете, кто я», — писал он. «Вы никогда не произнесете моего имени, вы никогда не увидите моего лица, вы умрете, и никто не будет знать, кто убил вас. Я могу быть кем угодно и в каком угодно обличье среди окружающих вас людей, но я буду тем единственным, на кого не падет ваше подозрение». Из этих угроз я заключил, что он, возможно, преследует меня в этом плавании, чтобы украсть реликвию или как-нибудь отомстить мне. Но так как я никогда не видел этого человека, логично подозревать почти каждого. Это может быть официант, который меня обслуживает, или любой из пассажиров, сидящих со мной за столом.
«Это, может быть, я?» — сказал отец Браун, беззаботно нарушив грамматические правила.
«Это может быть кто угодно, кроме вас», — серьезно ответил Смейл. «Вот что я и хотел сказать вам. Вы единственный человек, в котором я уверен».
От этих слов
Отец Браун опять смутился. Затем он улыбнулся и сказал: «Действительно, как ни странно, это не я. Нам нужно с вами обдумать, как установить, действительно ли он преследует вас, прежде чем...»